Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня я хочу поговорить о том, насколько мы терпимо относимся к другим людям, особенно если они не очень похожи на нас самих. На этой неделе, 16 ноября, отмечался Международный день толерантности. И так случилось, что именно в эти дни стало известно о новом громком межэтническом конфликте, который произошел в подмосковном городе Хотьково и чуть не сделал этот город второй Кондопогой. Накануне Дня народного единства произошла пьяная драка между местными жителями и двумя выходцами из Средней Азии, во время которой один из жителей Средней Азии, защищаясь, пырнул ножом двух местных жителей. От полученных ранений один из них скончался, другой находится в больнице. В итоге жители Хотьково устроили стихийные митинги, которые чуть было не перешли в погромы. Они потребовали выгнать трудовых мигрантов из города, что и было сделано. Сейчас, по свидетельствам очевидцев, в городе практически нет выходцев из Средней Азии, которые раньше работали дворниками, в магазинах продавцами, строителями на стройплощадках. Глава администрации Рита Тихомирова заявляет, что больше никаких нелегальных мигрантов в городе не будет. На сайте «Комсомольской правды» размещено видеоинтервью. С ней я привожу отрывок из этого интервью.
По данным миграционной службы, 26 человек было выдворено, имена которых были нарушены, а остальные сбежали, просто убежали. Поняв ситуацию, поняв то, что у нас такое, значит, ну, может быть, условно говоря, знаете, вот где-то там недоработали, где-то, может, в каких-то деревнях там, ну, какой-то человек еще и проживает, где-то найдется, может быть, на каких-то таких условиях, но я думаю, что правоохранительные органы не прекращают.
Вы и дальше хотите планировать выстроить так политику, чтобы их было вот в пределах квоты?
Вы знаете, Екатерина Александровна, я просто, значит, вас заверяю, что я планирую так выстроить политику. Не просто планирую, а я и заверилась в наше население, и, в общем-то, опираясь на поддержку, будем говорить, и района, и правительства Московской области, неуклонно будем держать этот курс. Но будем вот отслеживать, будем общественный контроль делать. Очень тесно сейчас работаем с домовыми комитетами, со старшими по подъездам. Выявляем даже вот такие вот моменты. Вот с общественностью работаем. В квартире какой-то, допустим, подозрительно. В квартире живут приезжие. Там узнаем, хозяйка сама сдает нелегально. Уехала там в Москву. И тут же мы сообщаем в органы миграционных служб, в органы нашего отдела внутренних дел, чтобы шла проверка. Дворники, ну, выходят с положения коммунальной службы, потому что, в общем-то, мы приняли такое решение, и, в общем-то, не можем его никаким образом изменить, это уже точно, что в городских службах уж точно не должно быть квотируемых привлеченных граждан. То есть однозначно обходимся русскими. Экономике трудно без иммигрантов. Но я хочу сказать, что с другой стороны и нам пора задуматься о том, что экономику надо все-таки приводить. Мы не можем только выживать на дешевой рабочей силе. Это, конечно, понятно, что это такой вот механизм, но надо все-таки стремиться, все-таки, чтобы местных граждан задействовать, правильно? Они же есть у нас люди.
Напомню, что это была Рита Тихомирова, глава администрации города Хотьково, где вот недавно чуть было не произошли погромы. В гостях у меня глава организации гражданское содействие Светлана Ганушкина, Ашот Айрапетян, директор Центра межнационального сотрудничества, а также студентки Полина Микинченко, журфак МГУ, Марина Булавина, выпускница МГИМО, и Дарья Жарикова. Она из Московского гуманитарного педагогического института. Светлана Алексеевна, мне очень хочется, чтобы вы прокомментировали слова главы администрации, потому что, я не знаю, разве можно так решать проблему нелегальной трудовой миграции? Просто всех взять, выдворить, сказать, что будут у нас вместе улицы теперь только русские, и не будет у нас их теперь в магазинах, и вот теперь старшие по подъездам теперь будут стучать, видимо, в правоохранительные органы на других людей, которые вот сдают там жилье мигрантам.
Кристина, ну вы, собственно, все сказали. Вот это стучать, это на самом деле ключевое слово. Теперь все будут подозревать всех, и каждый человек, который выглядит нестандартно, сказать, а у каждого свой стандарт. Одному нравятся исключительно блондины голубоглазые, другому еще какой-то критерий. Каждый будет под подозрением, и про каждого будут кому-то сообщать. У нас люди есть совершенно разного внешнего вида в России. У нас многоконфессиональная, многонациональная страна. И вот это такое доносительство, конечно, ни к чему хорошему не приведет, кроме еще большего разложения общества. И кроме того, я не верю в это утверждение, что мы обойдемся. И у нас открытые границы, у нас люди приезжают, имеют право жить 3 месяца, приезжают из трудоизбыточных республик, из нищих подчас мест. и они все равно будут работать. Значит, у нас не ставится вопрос о том, будут ли они работать или нет, а ставится вопрос о том, будут они работать легально или нелегально. Поэтому квоты, на самом деле, это источник коррупции, а вовсе не способ сохранить рабочие места для коренных граждан. К сожалению, это так.
Но вот глава администрации Ходькова заявила, что по квотам у них там должно работать 280, не больше, трудовых мигрантов. Вот их и не будет больше.
Ну, понятно. Но, знаете, эти квоты берутся из головы, абсолютно никаких нет критерий. Это придумывает каждый вот в зависимости от своего собственного уровня толерантности. А некоторые считают, что вообще не нужны эти самые приезжие, ему не нужны. Вот такая у него позиция. На самом деле проблема, конечно, не в этом. Проблема действительно в том, что у нас нет толерантности в обществе, и она далеко не только приезжих касается, и не только нелегальных мигрантов. Она точно так же касается и наших граждан, приехавших с Кавказа, или просто имеющих, вот я говорю, внешность. Вот у вас сидит человек, который совсем, наверное, не голубоглазый блондин сейчас, да?
Вы имеете в виду Ашота Эрапетяна, директора Центра межнационального сотрудничества?
Да, вы с ним знакомы хорошо, да. Ну так вот, это совершенно российский гражданин. И вот эта вот нетолерантность по отношению к окружающим растет и поддерживается подобного рода политикой.
Итак, а что, можно вообще так и решить проблему нелегальной миграции, просто взять и выгнать всех нелегальных мигрантов из города? Хотя они, в принципе, незаконно находились в городе.
Что значит незаконно? Согласно нашим законам, если нету визовых ограничений, если это граждане, скажем, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, они могут находиться в любой точке России, и они должны просто обращаться вот, в миграционную службу и получить регистрацию. И все, на этом еще закон больше ничего не говорит. И я не уверен, что вот в этом конфликте принимали участие именно только незаконные мигранты. Как определить, вот данный человек, вот он законный мигрант или незаконный мигрант? На самом деле, то, что они делали, по правилам международного, по международным правовым актам просто называется обыкновенным расизмом. И заявление, что дворники у нас должны быть только русскими. Вот был такой замечательный фильм, в советское время показывали, назывался «Обыкновенный фашизм».
Рома, вот, по-моему, да?
Да. Вот, может быть, понимаете, вот сейчас уже другая сторона, и вот очень часто... Притом именно представители администрации, оказывается, вот такие фильмы не смотрят уже. Наверное, имеет смысл собрать представителей, вот, руководителей маленьких городов и показывать этот фильм «Обыкновенный фашизм», чтобы они поняли, с чего начался тот фашизм Германии.
Скажите, но ведь она все-таки отразила мнение, насколько я понимаю, большинства местных жителей. Так как же тогда можно решить вот проблему другим способом?
Ну, я не думаю, что она отразила мнение большинства местных жителей.
Там стихийные митинги начались, там местные жители начали выступать, и чуть было до погромов не дошло дело до второй конды.
Ну, видимо, была какая-то драка, да? И вместо того, чтобы это постараться как-то ограничить, не допустить, власти начинают действовать подобным образом. Мы уже с этим сталкивались. И это было, когда приезжали чеченцы в наши южные районы, из Чечни бежали. И это было множество раз, когда приходят местные жители, говорят главе администрации выгнать этих приезжих вон немедленно, собирают подписи, а потом приезжает, вот есть такая Лариса Хаперская в Ростовской области, конфликтолог. Вот она приехала, пришла к главе администрации, он говорит, у меня воля народа, 2000 подписей в селе. А она ему на это отвечает, у тебя не воля народа, а 282 статья Кодекса Уголовного Российской Федерации.
Напомним, что это за статья 282. За разжигание межнациональной розни.
Ты не имел права допустить, что такие подписи собирались. А теперь идем и разруливаем. И они разрулили, оказалось, ерунда на самом деле, бытовая ссора, которая вот привела к массовым выступлениям местного населения, и собрали стенка на стенку. Оказалось, обо всем можно договориться. Вот должны быть механизмы, и если возник конфликт, разрешение этого конфликта, но только доброжелательные к обеим сторонам. А кроме того, нужна работа для того, чтобы эти конфликты не возникали. Надо заранее понимать, предполагать, что такое может возникнуть. Сейчас миграция набирает темпы по всему миру. У нас очень быстро идет передвижение людей. У нас единое информационное пространство. У нас границы играют все меньшую и меньшую роль. Это вызов, на самом деле, совершенно не специфически российский. Это вызов сейчас мировому сообществу. Это новые, ну, во всяком случае, вот такие темпы. это некоторые новые явления рождают в обществе человеческом. Значит, на этот вызов должны быть, соответственно, разрабатываться культурные механизмы. Это надо понимать. Это проблема в Европе, это проблема у нас, но эта проблема не решается тем, что кого-то откуда-то выгонят.
И я должен сказать, что такая ситуация, вот когда из бытовой драки обычного чужливо не разгорается межнациональный конфликт, довольно типичная ситуация в России. Более того, год назад мы обращались с губернатором регионов России с предложением проводить специальные тренинги, семинары, посвященные профилактике конфликтов, именно таких конфликтов. В этой, даже этот проект был поддержан президентом Медведевым, который на Госсовете в сентябре предлагал губернаторам поддерживать наш проект «Профилактика конфликтов». Но наше письмо, адресованное на губернатора Московской области, дал очень интересный результат. Мы получили от Комитета по делам молодежи, что считаем, что такая работа в Московской области нецелесообразна. То есть получается, что целесообразно взять и вот 26 человек депортировать.
Ну вот глава, да, администрации сказала, что их поддерживают и правительство Московской области, и местные жители.
Ну, я хочу заявить, что, вот, во-первых, в этом районе будет их не 26 вообще приезжих, а несколько тысяч. Это раз. Во-вторых, ну, сегодня депортировали, через месяц они опять вернутся, два.
И будет опять конфликт.
Да, а вот ладно, вот в этом городе не будет, скажем, предположим, по их логике не будет конфликта, а в соседнем регионе, где они остались, там что делать? Что делать с Москвой, где вот их, вот приезжих несколько сотни тысяч людей.
А вы же проводили тренинги в Кондопоге, да? Я знаю.
К сожалению, конечно, после вот погромов мы обращались вот администрацию Республики Карелия с предложением проводить подобные тренинги. И смысл в том, что собрать представителей органов власти, милиции и руководителей национальных диаспор и в спокойной обстановке подумать, во-первых, что надо делать, чтобы таких ситуаций вообще не было. И что надо делать для того, чтобы в такой ситуации быстро разрешить конфликт и не дать, чтобы этот конфликт стал межнациональным конфликтом. На самом деле, вот одна из причин, почему возникают такие межнациональные конфликты, в том, что очень большой уровень нетерпимости в обществе. И наши вот эти тренинги показали, что чисто полицейскими способами бороться против экстремизма в молодежной среде невозможно. Главное, вот, главный инструмент вот, в этой работе – это повышение уровня толерантности. И именно в молодежной среде. Вот наши ребята вот, как раз принимали участие в таких тренингах. Тренинги с молодыми лидерами, тренинги с студентами, тренинги с представителями этнических диаспор, именно молодых.
Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Насколько мы терпимо относимся к другим людям? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Ашот Арапетян, директор Центра межнационального сотрудничества, Светлана Ганушкина, глава организации «Гражданское содействие», а также студентки Полина Микинченко, журфак МГУ, Марина Булавина, МГИМО, и Дарья Жарикова, МГПИ. Итак, давайте вернемся к тренингам. Вот Светлана Алексеевна говорила про конфликтологов и про то, что подобные вопросы миграции нужно решать культурными механизмами. А какими, вот вы сами думаете, механизмами можно лишать, и нужно ли лишать именно вот таким способом, о котором рассказала Светлана Алексеевна? Может, действительно просто взять и выгнать? Кто хочет ответить? Да. Полина Микинченко. Да, пожалуйста.
Конечно, то, что произошло, страшно, и самое, я думаю, негативное, что здесь может дальше последовать. Светлана Ганушкина правильно сказала, что дело в том, что немногие понимают настоящие последствия того, что произойдет. Абсолютное большинство, как показывают наши тренинги, как показывает мой опыт, представители молодежных организаций и просто молодежь считают, что как здорово, что они из этого поселка, из этого города выгнали. Вот бы у нас то же самое произошло.
Рабочие места освободились.
Да, здесь можно долго спорить, никакие рабочие места не будут заняты нашими, потому что они просто не пойдут на эти деньги и на эти условия. Это же очевидно, но, к сожалению, это очевидно процентов для 2-3 представителей молодежных организаций и молодежи. Что такое наши тренинги? Мне кажется, это очень эффективно. Я проверила это на себе, тренинги Центра межнационального сотрудничества.
А что это за тренинги, вот расскажите?
Несколько раз я ездила, это происходит в разных городах России. И мы встречаемся с представителями национальных меньшинств. Это как выясняется, классные ребята. И в Москве, например, у нас нет возможности пообщаться с людьми из Таджикистана, Азербайджана, из Армении и узнать, какие они на самом деле бывают. Все, что мы видим, это те, кто ездит в метро или работает на стройке. А здесь мы не просто можем пообщаться с теми ребятами, которые гораздо лучше нас и с которыми очень интересно, мы еще и с ними пытаемся понять, а почему сложилась такая ситуация. То есть конкретно каждый из присутствующих на тренинге понимает для себя, что нельзя настолько стереотипно воспринимать всех, кто приехал.
Марина, скажите, а вот последний раз с кем вы общались? Представителем какой диаспоры, например?
Последний раз сложно сказать, потому что очень много разных людей вокруг, и я считаю то, что для меня лично национальная принадлежность, она не является приоритетной, а по которой я расставляю людей. И еще я хотела бы присоединиться к словам Полины и подчеркнуть, что она сказала очень важную вещь о том, что важно разобраться, почему так происходит и в чем причины. И я, на самом деле, побывала только на одном тренинге, но он помог мне поставить один очень важный вопрос, почему это взялось, а что с этим делать, и каково место вот этих...
Как вы для себя отвечаете на этот вопрос?
А, для себя? На самом деле, мой ответ, наверное, он не очень оптимистичный, потому что это совершенно естественные процессы. Что происходит, что мы сейчас видим? А мы живем в России, кто-то давно, кто-то недавно. Есть русская культура, российская, не знаю, есть другие культуры, и представители другой культуры, они приезжают в Россию, они попадают в стрессовую ситуацию. И мне кажется, это естественно для человека, когда он попадает в стресс, у него проявляются какие-то скрытые ресурсы организма, возможно, и это все вот выражается в том, что человек начинает очень держаться за свое происхождение и держаться близко с теми, с кем он вырос, кто ему близок по происхождению. С другой стороны, россияне, люди, которые здесь родились, они воспринимают это как какое-то посягательство на их личное
пространство.
Да, на личное пространство. То же самое в организме происходит, когда попадает какое-то инородное тело в организм, то происходит какая-то реакция. Не потому, что мы плохие, не потому, что приезжие плохие, просто это естественный процесс.
Угу. Тогда, Дарья, у меня к вам вопрос. Тогда довольно сложно будет быть толерантными, если это естественный процесс?
Ну, я с Мариной позволю. Ну, не то, что не согласиться, но мне все-таки кажется, что основа, причина в том, что у людей недостаточно кругозор развитый, недостаточно знаний, возможно. То есть мы как бы замкнуты в своей собственной культуре, в своих каких-то традициях, и у нас нет желания или нет возможности понять, ощутить, там, да, пообщаться с людьми другого мира, так сказать. И вот я была на тренинге в Анапе, где, Ашот, если я не права, поправь меня, по-моему, 24 национальности было, и у меня была уникальная возможность пообщаться с этими людьми, понять, что у них на уме, так, да, скажем, что какие они. Вот. И 3 дня мы работали на этом тренинге. И после этого я думаю, что вот мое понимание, мое мироощущение, оно немножко изменилось. Я начала понимать то, что люди-то разные.
Подружились там с кем-то?
Да, да, подружилась. Мы до сих пор переписываемся, общаемся. Вот опять же таки я говорю то, что нужно давать людям возможность общаться, возможность ощущать другие культуры. Тогда, возможно, этих конфликтов будет, по крайней мере, меньше.
А что, быть толерантными, это очень сложно, это надо вот постоянно в себе воспитывать это чувство? Или...
Ну, это абсолютно не так. На самом деле в России живут очень много толерантных людей. Просто слова не знают. Просто есть очень много людей, которые нормально относятся к приезжим, нормально относятся к своему соседу и так далее. Это мы очень сильно чувствуем в регионах. Особенно вот есть города, где это просто традиционно. Вот это Ярославль, это Смоленск и так далее. Где эти традиции как были, так и остались.
Москва... Гостеприимство, да?
Да-да-да, гостеприимство, уважение других людей.
Ну, что касается Москвы и Санкт-Петербурга,
Москва...
тут сложно
Москва
очень.
Москва – это город, который был собран из очень... Ну, вы знаете это все, как это было. И очень много традиций, которые были раньше, они просто были уничтожены просто. И поэтому эту толерантность надо заново создавать. Ребята, которые принимали участие на наших тренингах, сказали, что на этих тренингах разрушаются стереотипы. Да, это очень замечательно, это очень хорошо, но мы хотим, чтобы у них еще была возможность, чтобы вот работать с другими молодыми людьми. Была возможность, чтобы вот те, которые не принимали участие в таких тренингах, они тоже вот могли общаться, могли вместе делать какую-то полезную работу. То есть таких проектов должно быть очень много. Должна быть нормальная молодежная программа в России. Такой программы нет. Должна быть государственная национальная политика. И должно быть финансирование вот подобных проектов. И вот мы думаем, что без таких вот усилий, вот только одними нашими тренингами мало что можно изменить. Очень много, мы видим очень много молодых, очень интересных людей и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в регионах России. Надо дать им возможность показывать свои возможности, реализовать свои возможности. То есть потенциал огромный, просто нету должного внимания вот таким молодым людям.
Ну вот что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то по данным информационно-аналитического центра «Сова», я просто приведу эти данные, две столицы, в них самый высокий уровень ксенофобии и национализма. И вот центр «Сова», он в России с начала вот этого года зафиксировал 26 убийств и ранено 276 человек на почве национальной и религиозной ненависти. Вообще по России. И половина всех смертей это приходится на Москву. То есть там 13 человек было убито на почве национальной и религиозной ненависти. Что касается Санкт-Петербурга, это один убитый и 40 раненых. Мы уже знаем, что в начале ноября вот еще было одно убийство на этой почве. Это города, где как раз очень много приезжает людей. Видимо, может быть, очень много нелегальных мигрантов. Может быть, поэтому происходит рост ксенофобских настроений.
Да, главная причина именно в этом. Я еще сказал, что просто отсутствуют реальные программы, которые бы могли помочь адаптироваться, с одной стороны, приезжим, чтобы они знали, куда они попали, какие традиции, какие там нормы жизни. И второе, чтобы помогли вот местному населению вот избавиться от тех стереотипов, которые были раньше. Я должен сказать, что на наших тренингах мы всегда делаем опрос. Мы спрашиваем и просим участников, молодых людей по пятибалльной системе оценивать уровень толерантности в своем городе. И по этим данным у нас получается как раз, что...
Москва и Питер, да, обычно двойки.
Двойки, да.
Два поставили.
Да, да? А вот Ярославль – это 4, Пятигорск – это 4 и так далее. И, то есть есть четкая корреляция между числом преступления на вот национальной почве, уровнем толерантности. Поэтому мы не только делаем тренинги с милиционерами, но и тренинги с молодыми людьми. Надо поднять уровень толерантности именно молодежной среде. И именно молодые люди это могут делать. Большие дяди, как я, или вот такие опытные специалисты, как Ганушкина, они нужны, но вот именно молодые люди должны получать возможность работать с молодыми людьми.
О молодых людях мы поговорим во второй части нашей программы. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофона Кристина Горелик. О том, насколько мы терпимо относимся к другим людям. Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня глава организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, директор Центра межнационального сотрудничества Ашота Айрапетян, а также студентки и выпускники московских вузов. Это Полина Микинченко, Марина Булавина и Дарья Жарикова. Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
НАТО и Россия обсуждают вопросы возможного сотрудничества в области противоракетной обороны. Для участия в обсуждении в Лиссабон прибыл президент России Дмитрий Медведев. В португальской столице сегодня завершается двухдневный саммит стран-членов НАТО. В Ингушетии сегодня произошел взрыв на центральном рынке Назрани. По некоторым данным, ранен местный житель. По информации правоохранительных органов, неизвестные заложили взрывное устройство в магазине, который расположен на рынке. В Петербурге сегодня, в очередную годовщину убийства, вспоминают известного российского политика и общественного деятеля Галину Старовойтову. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», родственники и друзья Старовойтовой собрались сегодня на кладбище, где она похоронена. Памятные мероприятия проходят в музее Галины Старовойтовой и в интерьерном театре. Президент США Барак Обама вновь призвал Сенат США ратифицировать до Нового года договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях. В еженедельном обращении к нации Обама назвал опасной игрой с национальной безопасностью стремление ряда республиканских сенаторов отложить ратификацию договора. В Колумбии 136 человек погибли и более 200 ранены в результате наводнений и оползней. Более двух десятков числятся пропавшими без вести. Президент страны объявил чрезвычайное положение на большей части территории Колумбии. Сообщается, что стихийное бедствие затронуло более 1 200 000 человек. Террористическая организация «Аль-Каида» планировала совершить нападение на здание Рейхстага, резиденцию парламента Германии в Берлине. Об этом сообщает германское издание «Шпигель», ссылаясь на информацию спецслужб.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Насколько мы терпимо относимся к другим людям? Тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что у меня в гостях директор Центра межнационального сотрудничества Ашот Арапетян, а также студентки и выпускницы московских вузов. Это Полина Микинченко, Марина Булавина и Дарья Жарикова. Мы первую часть закончили на том, что Москва и Санкт-Петербург по уровню толерантности – это одни из городов, где наиболее высок уровень ксенофобских настроений. Я приводила данные информационно-аналитического центра «Сова» о том, что больше половины всех смертей по России, ну, вот, зарегистрированных на почве национальной и религиозной ненависти, произошли в Москве. Большинство подобных нападений происходит членами молодежных группировок. А вы не согласны, да, Шит?
На самом деле, довольно много людей погибают просто, как это было в Хаськово, это как это было в Кондопоге, это не ребята каких-то группировок, это вот молодые люди, которые там что-то не поделили, обычно вот такие вот драки, это либо в ресторанах, либо в клубах.
То есть бытовые, сначала бытовые, которые потом могут перерасти.
Уровень ксенофобии вызывает вот такое вот отношение между молодыми людьми, и вот обычные драки, вот они могут вызвать очень большой резонанс, если они принимали участие представители разных национальных групп.
А я говорю именно про убийства, которые именно уже на почве национальной ненависти
произошли. А после этого уже возникает еще больше ксенофобии, и создается та почва, когда вот увеличивается число вот таких группировок, и они начинают уже планированно вот проводить какие-то акции именно против представителей вот разных этнических групп. Они вот связаны друг с другом на самом деле. Чем выше уровень ксенофобии, чем больше нетерпимости, тем больше вероятность вот появление таких группировок и подобных преступлений.
Угу. Ну вот существуют такие группировки, ультраправые группировки, и существуют антифашисты. И между ними постоянно происходят столкновения. Георгий, он принадлежит к антифашистскому движению. Давайте послушаем его рассказ.
7 августа проходил на чистых прудах, ну, полумитинг, скажем так, полупикет за освобождение химкинских заложников, то бишь Алексея Гаскарова и Максима Солопова. Значит, ну, спустя 2 часа после того, как этот полупикет окончился, ну, я, Игорь и еще один человек проходили по Чистопрудному бульвару, ну, соответственно, где-то около Большого Харитоневского переулка, то есть примерно на середине бульвара, нам пошла на перерез группа молодых людей, ну, по виду напоминающие футбольных фанатов, вот, ну, судя по одежде. Ну, они были настроены довольно агрессивно, началось все с вопросов, кто вы такие, вообще откуда идете. Типа, вы что, антифашисты? Ну, собственно, мы на это ничего не успели ответить. Нас начали бить. То есть, ну, начали бить в лицо и в голову. После этого я получил удар каким-то твердым предметом по затылку. Ну, я успел обернуться. Это было что-то похожее на то ли бейсбольную биту, то ли отрезок трубы. Я толком не успел заметить, что это, потому что она была завернута в цветную бумагу. Вот, ну, мы, конечно, попытались отбиваться, но поскольку этих персонажей было человек 15, а нас было всего трое, то, соответственно, успехом это не увенчалось. Я там и еще человек, который был с нами, делались, ну, довольно незначительными, скажем так, ранениями. Ну, у меня оказалась ушибленная рана на затылке, мне ее потом зашивали. У еще одного человека глаз был поврежден, ему зашивали веко. Вот, а Игорь, поскольку отбежать с нами не успел, эти нападавшие его сбили с ног и били ногами. Ну, соответственно, таким образом они ему сумели сломать челюсть, причем все произошло довольно быстро. Нападавшие уже успели у Игоря в рюкзаке порыться, вышвырнуть оттуда листовки, которые у нас с собой были. с этого митинга или пикета, назовите как хотите. Ну, после чего, собственно, построились и ушли в сторону противоположного метро. Почему? Мы считаем, что это, скорее всего, были не просто фанаты, а ультраправые фанаты, потому что они уходили, скандируя «Вперед, вперед, русские, вперед!». Ну, так обычно ультраправые фанаты кричат.
А скажите, а сталкивались ли вы именно вот лично, чтобы именно вас принимали за человека, которому не место в России, и поэтому бы вы подвергались нападениям?
Ну, скажем так, да, до того у меня были несколько раз словесного рода конфликты именно с футбольными болельщиками, но дело в том, что там были придирки другого рода, там что-то были претензии к стрижке, либо претензии к тому, как я одет, либо еще что-то в таком роде. В иных случаях, особенно тогда, когда они ищут повода подраться, им, в общем, достаточно любого там какого-нибудь незначительного признака, который они там могут принять за признак принадлежности к нетитульной нации, там все что угодно, чтобы напасть на человека.
Напомню, что это были слова Георгия, члена движения «Антифа». Евгений считает себя русским националистом. Он рассказывает, почему не любит «Антифа».
Да, диалога с ним быть не может вообще никакого, потому что это люди, которые не понимают, что делают. Потому что, как я вам могу сказать, вот как можно сказать, почему белое – это белое, а черное – это черное? То есть я считаю, что антифашисты, как любые там коммунисты, большевики, социалисты, они не приведут своими действиями нашу страну к чему-то, что может способствовать процветанию нашей страны. Антифа, под словом антифашизм, подразумевает очень много разных вещей, будь то там ксенофобия какая-то, национализм, расизм и прочие дискриминирующие вещи. На самом деле не более как ширму используют этот термин антифашисты в своей деятельности. Вот. Потому что, на мой взгляд, они не владеют понятийным аппаратом, что такое на самом деле есть фашизм. Вот, и они противопоставляют фашизму не то, что само представляет фашизм. Вот. Просто для меня, например, да, как для русского националиста, понятие фашизм, оно, конечно же, там может быть связано с теми переживаниями предков, которые были там 60-70 лет назад. Вот. Но если мы обратимся к новейшей истории, да, то в современной Западной Европе то, к чему Россия стремится и хочет быть похожим, да, к власти приходят партии, которые ставят перед собой целью именно политику национализма в первую очередь.
А у меня вопрос вот сразу, естественно, к девушкам. А вы сталкивались с представителями вот молодежных организаций различных, таких как антифашисты с одной стороны, ультраправые с другой стороны? Можете назвать причины, по которым эти люди вот нападают друг на друга? Постоянно разбираются. Да, вы хотели, да?
Да, я хотела бы...
Марина Булавина, да.
Я хотела бы сказать, что, как мне кажется, таких группировок очень много, и, надеюсь, я никого не обижу, с моей точки зрения, они довольно похожи друг на друга. Разные, может быть, методы одинаковые, а цели, грубо говоря, тоже одинаковые, задавить противника и показать свое превосходство, но разные идеологии.
Знаете, как Сергей Довлатов когда-то говорил, после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов.
И даже помню один случай, очень известный был, когда еще начиналось противостояние фашистов и антифашистов лет 10 назад, какие-то молодые антифашисты, они нечаянно, по ошибке, перепутали своего главаря с фашистами и его очень сильно побили.
Вы с ними сталкивались вообще?
Лично, да, знакомы с разными ребятами, но конфликты тьфу-тьфу, не вступало никогда.
Нет, может, все-таки девушка, наверное, они больше между собой молодые люди.
Ну, хочется верить.
Да, пытаются выяснить отношения. А вот вы спрашивали, почему вот вашего знакомого, почему он принадлежит к этой молодежной организации, почему, каковы причины, по которым он ходит на улицах, там постоянно дерутся, зачем это надо?
Ну, я спрашивала, например.
Да.
Но,
да,
как бы,
Дарья, пожалуйста.
Теперь для меня такое, что Россия для русских, как бы это не очень аргументированно, на мой взгляд. И я делаю свои собственные выводы, может быть, конечно, неправильно, но я так делаю. Что люди просто, либо им нечем заняться, а есть энергия, есть какая-то потребность что-то делать, есть там гормоны, которые развиваются. Но это все это мы знаем. И людям просто нужно эту энергию куда-то направлять. К сожалению, зачастую выход – это избить кого-нибудь, прийти в какую-то организацию, почувствовать себя частью целого чего-то, да, то есть я не один, я сильный. Вот. Но это грустно, опять же таки. И, к сожалению, есть такие случаи, когда люди вот такие безбашенные идут, там мутузят людей не русской национальности, а в итоге получается, что убивают совершенно невинных, образованных людей. Вот, например, я знаю случай, когда случайно такая вот такой побой был, да, и убили гроссмейстера по шахматам, он бурят. Просто выглядел, жил всю жизнь в Москве, но по национальности бурят. Вот так вот. Вопиющая жестокость, и обидно, что такое случается.
Полина, скажите, вот, да, поскольку у нас вот здесь везде девушки, мне интересно, они молодые люди, вот молодого человека мы только что услышали, да, вот его мнение. Скажите, а не пробовали ли вы поговорить с девушками, именно представителем молодежных движений, и узнать, почему они разделяют взгляды вот своих там ребят, которые там принадлежат как антифашистам, ультраправым, ну, различным молодежным группировкам? Вы никогда не пробовали?
Здесь у меня есть очень классный опыт общения с теми, они скорее не антифашисты, это гражданские активисты, на которых сейчас по непонятным причинам тоже начинают нападать, хотя они делают очень важную и нужную для нашего общества вещь. Они, в том числе так же, как и мы, устраивают дискуссии, круглые столы, кинопоказы, связанные с вот этими проблемами. Например, просто собрать хотя бы 50 человек и показать фильм о мигрантах, чтобы человек что-то для себя внутри понял. Также эти люди пишут статьи, снимают сюжеты на тему, а для чего нам на самом деле нужны мигранты? Ведь многие, также молодежь, не представляют себе, что на самом деле это очень выгодно и для страны, и для общества, и для тебя лично, чтобы тебя окружали эти люди. Но
почему? Расскажите.
Другая риторика превалирует, поскольку ходить с задранной вверх рукой гораздо более привлекательно для молодежи, чем посещать наши тренинги, например. Почему это выгодно для страны?
И почему привлекательно вот молодым людям ходить с поднятой рукой, а не посещать тренинги? А что вы хотите ответить?
Я просто хочу сказать, что у нас просто есть специальный опрос, который на наших тренингах мы просто спрашиваем участников, почему выгодно для гражданина, для общества, для государства, чтобы было больше толерантных людей. Вот девушки, почему?
Ну, так и почему?
Начнем, давайте, для тебя лично, почему это выгодно. Потому что ты видишь, как могут жить другие люди, это обмен опытом. Это культурные ценности. Другие культуры и другие люди могут быть не менее интересны, чем ты. Это кругозор. Когда ты знаешь много, ты можешь действовать лучше и более открыто. Для государства начнем с огромного количества рабочей силы, которая приезжает, и мы знаем, что много денег переводится за рубеж мигрантами, но представьте себе, какое количество денег остается в России, сколько они производят труда, принимая внимание, что они получают ровно в два раза меньше, чем те же люди российские, которые работают у нас легально. То есть мигранты за ту же самую деятельность получают в два раза меньше денег.
Было сказано, что государству выгодно, чтобы была толерантность в обществе. Чем больше единства в обществе, тем меньше конфликтов, тем меньше надо милиционеров оплачивать, судей и так далее, тем меньше людей надо, вот, чтобы они жили в тюрьмах, плохо жили в тюрьмах и так далее. То есть это выгодно. И самое главное, что говорят наши, и русские, и нерусские, вот, можно детей просто спокойно отпустить на улицу, чтобы они играли, понимаете? Потому что когда больше толерантности, тогда меньше преступлений, меньше вот злости.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Насколько терпимо мы относимся к другим людям? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня директор Центра межнационального сотрудничества Ашот Арапетян, а также студентки и выпускницы высших учебных заведений в Москве. Полина Микинченко, Марина Булавина и Дарья Жарикова. Ашот, у меня к вам такой вопрос. Так, а вы считаете, что вот нацистская символика, вообще вот эти вот участия в молодежных организациях для молодых людей по каким-то причинам более привлекательны, чем участие вот в ваших тренингах? Если считаете да, то почему? Привлекают же молодых людей?
Это очень важный вопрос, и мы довольно часто задаем именно молодым людям. А что надо делать, а что нравится современным молодым людям? Что нравится? У нас просто удивительное вот в этой области открытие. У нас экстремизм имеет мужское лицо. Вот сейчас сидят здесь, принимают участие в передаче девушки, а вот те, которые вот избили вот того парня, или там Владра Кахатькова, это все вот молодые ребята, парни. А у нас вот такая очень интересная ситуация. Во-первых, в обществе идет вот расслоение, и очень много молодых людей выросли в семьях, где вот что-то не хватало. Либо доброты, либо той же толерантности, либо просто еды и так далее. В такой ситуации что делает девушка? Она начинает учиться, во всем себе отказывать, стремится найти, вот, получить образование и так далее. Что делает молодой человек? Начинает пить, он начинает искать вот группировку, где он может себя почувствовать сильнее и так далее. То есть у нас нетерпимость имеет еще гендерное лицо. Понимаете, да?
А это вот именно российская такая специфика, особенность, или это во всем мире так? Вот интересно,
ну,
кстати.
Как правило, во всем мире, но еще раз, во всем мире, поскольку сталкивались с этими проблемами значительно раньше, у них есть...
Они выработали какие-то механизмы, да?
Как, да? У нас в советское время были механизмы против борьбы против разных инфекций, там, скажем, ну, делали прививки и так далее. Вот
Великобритания, а нам какую прививку надо
Германия
сделать?
Германия, есть специальная программа. Вот в Германии есть специальная программа адаптации мигрантов. В Великобритании выделяются разными вот государственными и вот общественными фондами средства для поддержки молодежных организаций, для того, чтобы они вот эти идеи толерантности распространяли среди молодых людей.
А у нас есть такие организации?
У нас организации есть, средств нет. Средств нет. Вот, понимаете, если нет средств, этих организаций не может быть. Наша молодежь оставлена самим по себе. Вот были бы молодежные проекты, были бы серьезные финансовые возможности. Вот, и эти молодые люди, вместо того, чтобы на улице бодаться с кем-то, занимались бы полезным делом. Вот был бы хороший грант. Вот, и тогда можно было научиться вот написать проект, получить этот грант, заниматься чем-то хорошим. Например, посадить деревья, например, помогать чем-то.
А может их спортзал, может их занять просто чем-нибудь,
да,
молодых, ну, людей?
То есть, Полина, и эти проекты, я прошу прощения, дали бы возможность, чтобы и девочки, и мальчики все-таки что-то делали вместе, потому что получается, что девушки у нас в институтах, мальчики на улице.
Полин, вы хотели что-то добавить,
да? Да, и на многих мероприятиях, и когда мы, в принципе, размышляем о том, что же делать, получается, что да, конечно, нам могут дать денег, мы сделаем какие-то проекты, это будет замечательно, это действительно важно, но самое главное, главное, что в конкретной сложившейся ситуации без денег может сделать каждый из нас.
Да, потому что дело в том, что ультраправые, они существуют прекрасных. Может быть, их кто-то и спонсирует, но там, например, в каких-то городах это люди сами, им не нужны на это деньги, они
Кристина,
прекрасно сами самоорганизовываются.
Попробуйте не убирать свою квартиру месяц. Грязи наберется очень много.
Да, но убираться
закон
может бесплатно.
Закон возрастания энтропии.
Почему для молодежных организаций нужны деньги на поддержку их деятельности, на борьбу против ксенофобии, а ксенофобским организациям деньги не нужны?
Потому что это закон природы. Все хорошее надо создавать. Для того, чтобы вот это стекло изобрели, надо было тысячи лет, и надо было много-много очень умных людей. Для того, чтобы разбить это стекло, никакого ума, никакого образования не надо. Вот и все. Вот в России же говорят, сломать не строить. Научиться создать общество требует колоссальных усилий. Рассеять ксенофобские настроения, кого-то убить, там, кого-то оскорблять и так далее, никакого образования, никакого таланта не надо. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас было все хорошо, надо научиться жить вместе, надо научиться уважать друг друга, терпимо относиться к другим, если даже они нам по каким-то причинам не нравятся.
Объясните мне разницу между толерантностью и терпимостью. Терпимость, слово, вот, насколько я понимаю, это от слова терпеть. Это значит преодолевать какое-то негативное отношение к другому человеку.
Терпимость – это прямой перевод с английского слова толерантность на русский. Если вот посмотрите вот справочники, да, это терпимость. На самом деле толерантность давно уже стала международным термином. Это не терпимость, это вот уважение других людей, других культур, других особенностей и так далее. Ни в коем случае не терпимость. Но понятно, что без терпимости толерантности не может быть. Терпимость – это составная часть толерантности. То есть,
терпим и уважаем.
Да, вот они вот ужасные, вот такие, тогда мы их терпим, но не уважаем. Но желательно, чтобы уважали.
Тогда это уже будет
иначе не будет единства в обществе. Вот.
Да, Лежалик, вы хотели?
Да. Я просто вот подумала в процессе нашей беседы, то, что не бывает такого, чтобы люди конфликтовали без причины внутренней. И виноваты всегда две стороны. Вот люди приезжие и люди, живущие здесь. Мы оба, как бы, обе стороны, они имеют свои причины. Мне кажется, что причина, почему конфликтуют люди, которые здесь живут в России, коренные жители, да, так скажем, они просто боятся то, что займут их место, займут их работу, там, займут их женщин и так далее. Вот. Люди приезжие, они борются за существование, за свое. То есть получается, что одни чувствуют себя незащищенными, и другие чувствуют себя незащищенными. И создается конфликт. То есть, прежде всего, мне кажется, чтобы люди чувствовали себя комфортно, живя здесь, в этой стране. Ведь было же время, когда было модно не бить друг друга на улице, а помогать бабушке перейти дорогу. Ну, да?
Когда это было время?
В советское время, да. Ну, пускай
в советское время много других было проблем.
Я понимаю, что в свое время каждый, ну, разные проблемы. Я к тому, что нужно создавать условия, чтобы было как бы комфортно жить в стране своей, и чтобы среди молодежи было модно что-то, вот как говорит Ашот, создавать хорошие, добрые вещи. В этом моя идея.
Понятно, Полину вы хотели добавить. Но смотрите, советское время, наверное, не стоит так
идеализировать. Я не идеализирую ни в коем случае.
Потому что там и дело врачей было, и дело космополитов.
Но детей же это не касалось.
Вы знаете, детей тоже касалось. У нас в школьных учебниках очень мало уделено теме репрессий в Советском Союзе, но это тема вообще отдельной передачи. Просто можно было бы тогда посмотреть, что делалось в Советском Союзе, и каким образом была практика двойных стандартов, когда, с одной стороны, была дружба народов, и мы могли поддерживать африканские страны, а с другой стороны высылали...
Квартировали целые народы.
Но... Да, чеченский народ, между прочим, тот же самый был практически
полностью депортирован. Да и армян, из греков, из южных регионов России тоже депортировали.
Поволжские немцы, вспомним, во время войны.
Но просто и были другие факты, когда эти же чеченцы оказались в Казахстане или в Сибири, без ничего. Местные жители, казахи и так далее, помогли, спасли фактически. Я хочу сказать, что традиции дружбы народов всегда было, и хорошие люди всегда есть и были. И вот чеченцев спасло не государство, наоборот, государство ставило чеченцев, это был фактически геноцид против народа. А вот обычные люди спасли чеченцев, понимаете, жертв могло быть просто... Огромное количество.
То есть они у себя прятали, да?
Не прятали, нет. Они просто приехали туда, в Казахстан, без ничего. Без даже посуды, без одежды и так далее. И не было никакой государственной программы, чтобы их помогли. Просто обычные люди. Видели, рядом живет человек, у которого ничего нет.
Которые
дарили все. Все, что у них было, дарили, потому что они тоже люди. Понимаете, эта ситуация...
То есть тут даже не официальная пропаганда важна была, тут просто обычные люди чувствуют.
Я хочу сказать, что традиции, доброжелательство в России всегда были, у русского народа это всегда было. Еще раз мы этим постоянно сталкиваемся в регионах. Чем меньше город, тем больше эти традиции остались, сохранились. Но должна быть государственная программа, государственная поддержка. Молодые люди не должны остаться на улице, они должны заниматься полезным делом. Вот тогда у них будет возможность общаться друг с другом, понять, какие все замечательные, и как много можно хорошего делать совместно.
Полина, вам слово.
Я думаю, что здесь важно понять, что мигранты приезжают сюда вовсе не для того, чтобы вредить местным жителям, а чтобы элементарно прокормить свою семью. И часто эти непонимания, которые возникают между нами, они происходят просто из-за незнания культуры другого человека. Подставьте вместо слова «мигрант» слово «человек». Не бывает незаконных людей и нелегальных людей. Я думаю, что здесь важно работать не только с местными жителями, но и с приезжими. Это действительно должна быть какая-то большая программа, и этого должно захотеть много людей.
Марина, вы.
А я хотела бы сказать, что самое важное – это начать с себя и попытаться самим подумать, что мы делаем для того, чтобы у нас все было хорошо, чтобы наше общество жило хорошо. Потому что всегда легко обвинять других в своих проблемах. Не всегда легко самому себе признаться, что это ты что-то не так делаешь. Но если ты себе признаешься, что ты что-то неправильно делаешь, то тебе гораздо будет проще решить эти проблемы, действительно их эффективно решить и жить лучше.
В конце ноября будет международная конференция по распространению детолерантности в европейских странах. Что может молодежь? Ашот, у меня к вам вопрос. Так что она в итоге может? Государственной программы у нас сейчас нет. Да, правильно я понимаю, да? Уповать на то, что она в ближайшее время появится, это значит сидеть сложа руки.
Ну, в этой ситуации мы хотим понять, почему все-таки проблемы ксенофобии и расизма такие популярные во многих европейских странах. И мы видим, что это не заболевание именно России, это не особенность России, это особенность нынешнего ситуации во всей Европе. И поэтому одна из задач этой конференции – послушать мнение молодых людей, руководителей молодежных организаций, которые работают в области толерантности, в области поддержки дружбы и сотрудничества между народами, между разными людьми. В чем причина вот этого вот обострения, и что мы совместно можем делать, чтобы вот было больше толерантных молодых людей? То есть будут обсуждаться различные проекты, разные технологии.
Какой выход вы видите?
Мы видим, ну, фактически мы уже говорили об этом, и даже есть рекомендация ООН по этому поводу. Должна быть соответствующая программа, государственная программа.
Это мы уже сказали, ее сейчас пока нету. Что делать с молодым людям, пока ее нету?
Добиться, сложно, чтобы этого было, потому что мы хотим, чтобы молодые люди понимали, что это их сторона. Они тоже точно так же, не только государство, не только большие взрослые дяди отвечают за ситуацию в стране, не только прокуратура, не только МВД, а именно молодые люди отвечают за ситуацию вот среди молодежи в России. И я думаю, что это стыдно, когда в стране, которая победила фашизм, где было так много жертв, так много вот молодежных нацистских группировок. Это только потому, что вот те ребята, которые действительно вот толерантные, которые действительно хорошие, мы им не даем возможности, чтобы они вот это показывали, чтобы они могли повлиять на ситуацию. Мы хотим добиться, мы хотим, чтобы обращали внимание на это и международные организации, и ОБСЕ, и Совет Европы, и ООН, и наши власти, и европейские вот органы власти, и Европейский Союз на эти проблемы, потому что проблемы, как и любое заболевание, сама по себе не ликвидируется. Надо делать определенные шаги, умные шаги для того, чтобы эти проблемы были разрешены.
О том, насколько мы терпимо относимся друг к другу, я беседовала с Ашотом Айрапетяном, директором Центра межнационального сотрудничества, Полиной Микинченко, студенткой журфака МГУ, Мариной Булавиной, выпускницей МГИМО, и Дарьей Жариковой, студенткой Московского гуманитарного педагогического института. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд принял решение о досрочно-условном освобождении блогера.
По данным следствия, Дзангиев готовил еще один террористический акт в ответ.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском.
Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».